32-й Псалом с 13 по 15 стих. «С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их». Аминь.
Аминь.
Следующий год у нас, как вы уже знаете, это год, когда мы празднуем 150 лет русской Библии, то есть нашего синодального перевода, который остается нашим основным, главным, базовым тем переводом Священного Писания, который связывает поколения и даже связывает христианские конфессии. Но, конечно, 150 лет – это много, и некоторые слова уже вышли из употребления в современном русском языке. Вот в языке XIX века, в русском языке, было два слова, которые различались одной буквой. Одно говорило об очень таком нехорошем отношении к другим людям – презрение. Что такое презрение, да? Приставка «пре». Это значит «пере», то есть я тебя в упор не вижу. Я через тебя вот так вот смотрю, да, я тебя презираю. А есть еще слово «при», вернее, было слово «призрение». Совсем другое слово. А о презрении, например, говорили, когда речь шла о заботе о вдовах, сиротах, о так называемых богоугодных заведениях, которые сейчас у нас называются, в частности, домами инвалидов, да, когда речь шла о презрении, то речь шла о заботе, наоборот, да, то есть, если презрение, это я тебя в упор не вижу, смотрю куда-то через тебя, то презрение, наоборот, я вижу тебя, твои нужды, твои скорби и как-то стараюсь тебе помочь. Так вот, Господь именно презирает с небес, да, и видит. Он как бы смотрит на нас, живущих на земле, своим заботливым взглядом. Он не просто смотрит равнодушно, и уж, конечно, не смотрит презрительно, да, нет. Господь совсем по-другому смотрит на людей. Что интересно, даже на неспасенных людей, даже на тех людей, которые он знает точно, они никогда его не познают, все равно, вот когда они живут на земле, Бог о них заботится, да, он посылает дождь на праведных и неправедных. Это вообще удивительно. Господи, ну что ты на них обращаешь внимание? Они же не перспективные для тебя совсем, да? Вот в наше время мы привыкли, да, что из всего нужно извлекать выгоду. Я вам скажу честно, меня иногда раздражает, когда под видом благочестия в христианской среде проповедуют что-то совсем другое. Знаете, давайте мы пойдем в больницу, например, да, чтобы люди покаялись. Нет, конечно, это хорошо, это благая цель, но идти надо в больницу не только для того, чтобы люди покаялись, а чтобы просто явить любовь. Любовь Божию. Даже на тех, кто никогда не покается. Мы должны быть Божьим орудием. Но если Бог посылает дождь на праведных и неправедных, если солнце светит на всех, то и дети Божии должны быть проводниками этой любви. Да? Вот. Любовь агапа, о которой мы сегодня вспоминали, это вот греческое слово. Там просто в греческом языке есть несколько обозначений для любви, но вот агапа это считается высшей любовью, да, но она чистая, она бескорыстная любовь, по сути своей, да, даже когда корысть вроде правильная, но все равно любовь Христова, она больше, она вот выходит за рамки логики нашего потребительского общества, к которому сейчас нас, к сожалению, тоже присоединили. Россию, я имею в виду, где во всем нужно искать выгоду. Вот я однажды, я однажды одну историю услышал, она запала мне в память. Вот в XIX веке Гавайи, нынче это территория Соединенных Штатов, а тогда это еще не были Соединенные Штаты. А вот это были, в общем, дикие острова, совсем не курортная зона, как сейчас. Это такая одна из таких очень хороших мест, где любят отдыхать люди разных стран. И Гавайи, вот это страна, где жили бедные аборигены. И протестантские миссионеры, они когда приехали на Гавайи, они решили, мы будем заниматься молодежью. Это будущее. Да, вот мы сейчас молодежь завоюем, и Гавайи будут, в общем, нашими, да, христианскими, протестантскими. И в это же время на Гавайи приехал католический священник, который обратил внимание на совсем другую категорию, на неперспективную. На Гавайях было очень много прокаженных. И он пошел к прокаженным. И его миссия казалась, мало того, что странной, так она еще плохо для него кончилась. Он, в конце концов, заразился сам, и, в конце концов, там же и умер. Но, как вы думаете, какая сейчас основная религия на Гавайях? Это католицизм. Понимаете, иногда вредно быть слишком расчетливыми. Иногда важно почувствовать, что Христова любовь ведет к самым неперспективным иногда. Даже с евангелизационной точки зрения, да? Потому что, ну что, тупик. А вот так вот, если подумать, и сейчас, я думаю, если произошла подобная ситуация, мы бы, наверное, тоже сказали, ну что, прокаженные, они, во-первых, скоро умрут. Ну, правда, сейчас уже умеют лечить, в 19 веке не, ну, если в той ситуации, да. Во-вторых, прокаженные потомство не оставляют, детей не воспитают. Ну что ими заниматься-то? Так вот, Бог вникает во все дела, как заботливый отец. Вот сегодня как-то все наше служение, оно вокруг одной идеи. Важно понимать Бога, чтобы с ним правильно взаимодействовать, да? И вот про Бога нужно понимать одну вещь очень важную. Для Бога нет мелочей. Когда дело касается человеческой жизни, о человеческих судьбах. Во-первых, это очень важно для нас, искупленных, это понимать, чтобы любить действительно Божью любовью людей. У нас с вами, когда речь идет о людях, тоже они, с которыми мы взаимодействуем, тоже надо понимать, что у нас не должно быть мелочей. Только всматриваясь в мелочи, мы можем понять жизнь человека и можем понять по-настоящему, как его полюбить и как ему послужить. Потому что по меткому замечанию жизнь состоит именно из мелочей. Но это даже, я бы сказал, во-вторых. А во-первых, из этого текста очень важное следует, что конкретно в нашей жизни для Бога мелочей нет. Наверное, вы сталкивались, да, с тем, что атеисты, они, я помню еще в советские времена, говорили, ну, вот когда дело касается практических дел, да, ну вот холодильник сломался, я не знаю, машина не заводится, да, тут Бог не поможет, тут нужен ремонтник холодильника, да, тут нужен человек, который, ну, тогда еще в советское время все сами в основном чинили свое авто, да, тот, кто знает, как под капот влезть и так далее. Знаете, как ни странно, я, наверное, даже будучи верующим человеком, молодым, ну, где-то что-то такое подобное думал, да. Но христианская жизнь, она приводит не совсем к тем выводам, а прямо противоположным, знаете. Можно найти супермастера, который вас холодильник доконает окончательно. Можно сдать свою машину вроде бы в хорошие руки, а потом обнаружить совсем не то, что ты планировал. Потому что если мы не помолимся и реально на Бога не понадеемся, вот в этих мелочах, мы даже в этих мелочах с вами будем постоянно страдать. Знаете, эту ошибку, которую мы часто делаем, вот когда речь идет о болезнях там, или о спасении близких, мы молимся. А когда вроде о мелочах, знаете, когда я учился в семинарии, у нас был один преподаватель, не буду называть его имени, он как-то нам поделился, чем его духовная практика отличается от духовной практики его жены. Он говорил так, но это было в то время, когда еще мы не можем, как сейчас в Москве, через приложение там посмотреть, когда автобус придет, да? Это было в более архаичные времена, но очень интересно, но я это запомнил, это было очень давно. Я был еще такой молодой, с пышной шевелюрой, а сейчас я скоро буду к парикмахеру ходить, чтобы он мне дал понять, как оставшиеся три волосинки разложить в правильные стороны. Да? Но, понимаете, в чем дело? И вот он сказал, когда мы приходим на остановку, да, ну смысл такой, недословно, я жду автобус, да, а моя жена молится, чтобы он быстрее пришел. И дальше комментарии этого брата, но я бы никогда не стал молиться за автобус. Вы знаете, а я бы стал. Я вот в этом идеологическом споре, богословском споре, я на стороне жены нашего преподавателя. Потому что для Бога нет мелочей. И он, можно сказать, вместе с нами, но не буквально, но сопереживая, мерзнет на остановке. Да, он нам переживает, когда там где-то закололо. Неважно где, где у нас только не колят. Чем старше становимся, тем все больше мест, где что-то как-то, да, дискомфорт какой-то испытываем. Так что у нас даже молитву с елеем готовы уже некоторые каждый день совершать, наверное, когда есть такая возможность. Да? Так вот, понимаете, в чем дело? Бог вникает во все дела, его надо везде приглашать. Поучаствовать, потому что он сам-то хочет. Мы иногда своим не верим, его не пускаем. Мы начинаем сами чинить, холодильник сами чинить, авто, сами решать проблемы наших детей в школе, внуков в детском саду. Вот. Но мелочь, мы даже забываем об этом помолиться. Для Бога не мелочь, Бог готов в этом участвовать, а мы его исключаем, да? Боже, постой в сторонке, уж такой мелочи я сам разберусь как-нибудь, но без тебя, ну что тебе, Господи, вникать в это? Господь говорит, я вникаю, а мы говорим, ну не надо, дай нам немножко самим инициативы проявить в самом деле. Вот понимаете, вот это надо понимать. Бог для нас это огромный ресурс буквально во всех житейских обстоятельствах, вообще во всех. Поэтому не надо нам самим Бога вытеснять оттуда, наоборот. А ведь что мы можем сделать сами? Да по сути дела ничего. Только когда мы что-то делаем с Богом, это обретает смысл. И вот здесь Бог говорит, я хочу посотрудничать, я хочу вникнуть в это и в это. А мы вместо того, чтобы, Господи, ну да, вникни, помоги, мы тебя ждем, мы просто игнорируем Господа. И сами, к сожалению, того часто не замечаем. Так вот, Бог хочет участвовать во всем. Даже в том, что нам кажется абсолютной мелочью. Вот давайте Богу, давайте с радостью примем Бога в любой жизненной ситуации. И еще сами молитвой попросим Его, чтобы Он действовал. Вот пусть Господь благословит нас, помните об этом еще. В этом великая надежда наша. Мы можем быть уверены в том, что Бог нас Бог нам поможет, что Бог будет действовать, и поэтому у нас никогда нет повода для отчаяния. Именно потому, что мы верим в Бога, который вникает во всякую нашу мелочь. Мы не всегда можем понимать, почему Бог что-то допускает в нашей жизни. Почему нас Бог ведет по этой дороге, а не по той. Бог не обязан нам давать в этом отчет. Но мы можем быть уверены, что Бог великий, премудрый, всеблагой, любящий, вникает во все наши обстоятельства и делает то, что в конечном счете содействует нашему благу. Ведь он, еще раз говорю, он не просто смотрит нейтрально, он смотрит так, чтобы вот в старом, в древнерусском, можно сказать, значении этого слова, да, презреть, позаботиться. Да, вот используя это старое слово, Бог вникает в наши дела, чтобы заботиться о нас. Ну, аж как это делать, ему на самом деле виднее. Почему? Вот смотрите, с чего начинается, вернее, что содержится в нашем отрывке. Он создал в сердца всех их и вникает во все дела их. Он создал наши сердца, Он создал нас самих. Поэтому Ему лучше знать, что делать с каждым из нас. Нам даже не обязательно понимать, но мы находимся в руках любящего Бога. В это надо просто верить. И тогда света в нашей жизни будет больше, чего я вам и себе желаю. Аминь.